Слушайте передачи Христианского церковно-общественного канала.
Из наследия отца Александра Меня. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Андреева. Начинается великое для нас время – Великий пост. Очень часто журналисты, они любят это делать, чтобы быть якобы в ногу со временем и со своим слушателем или зрителем, они берут микрофоны и выходят на улицы и на площади и начинают задавать всем, кто им встречается, задавать разные вопросы. В частности, вопрос... Ну, например, такой. А что вы знаете о Великом посте? Ну, мне приходилось как-то видеть одну передачу, когда они буквально пристали к какой-то студентке, которая, видимо, не очень была так настроена отвечать на эти вопросы. Вообще, согласитесь, что вопросы, связанные с религией, это все очень-очень личностное. И что не всегда вообще никакие журналисты не должны, не могут. Просто не имеет морального права вторгаться в эти области. Но, тем не менее, так принято у нас. И вот какая-то девочка, значит, она все пыталась увернуться от их микрофона. Ну, когда ее все-таки достали, она там хихи-ха-ха и ответила им: «Это время, когда все едят грибы». Ну, тут действительно, вот скажешь хихи и ха-ха. Хотя, в общем, конечно, грибы едят. Но все-таки сейчас в нашем обществе люди понимают, что Великий пост – это нечто гораздо более значительное, чем просто то, что связано с какой-то диетой, с тем, что мы едим или не едим. И вот я хочу вас познакомить, конечно, со всей лекцией у нас опять не получится из-за времени, но познакомить вас, я не знаю даже, как это, честно говоря, назвать, это или лекция, или беседа. Это в одном из домов культуры отец Александр говорил, но говорил для тех, кто готовился к принятию крещения. То есть это была такая просветительская беседа, или назовем ее лекцией. Называется она «Великий пост». И я познакомлю вас с ней. Вы почувствуете, как подробно, как отец Александр бережно говорит с теми, кто пришел послушать его, но кто, может быть, еще очень мало что знает, мало что понимает, но очень хочет узнать и понять. И вот таких людей отец Александр очень ценил и относился к ним очень трепетно. Вы помните, как сказано в Священном Писании, что имущему дастся, а у неимущего отнимется. Казалось бы, такие не очень понятные слова, и особенно если их перенести на чисто житейскую почву, но на самом деле эти слова обозначают то, что людям, которые ищут духовных разрешений, духовных проблем, духовных вопросов, Бог будет давать все больше и больше. Вот им это дастся. Четыридесятница – это традиция, которая идет из очень глубокой древности. Она включает в себя и древнерусские обычаи, в какой-то степени связана даже с дохристианскими традициями. В какой-то степени она связана с периодом подготовки к крещению в древней церкви. То есть это целая сумма, такой огромный свод опыта многовекового, двухтысячелетнего пути церкви. И каждый человек, цивилизованный и культурный, должен иметь представление об этом. И вот что нам рассказывал отец Александр о Великом посте. «Мне хотелось бы вас познакомить именно с тем, что сегодня здесь, в Москве, в нашей стране и во всем мире совершается в православных храмах, в православной традиции». Для нас, для всех, слово «пост» в первую очередь связывается с определенным воздержанием от некоторых видов пищи. Но пост этим не исчерпывается, и я хочу на этом остановиться. Человек – существо очень сложное. Он не является ни хищником, ни травоядным существом. Он не запрограммирован на определенный вид пищи. Поэтому, переключаясь то на растительную, то на животную пищу, он всегда испытывает некоторую перестройку организма. Это было важным фактором в процессе эволюции человеческого организма. Это было важным фактором в истории культуры. Но по мере того, как человек стал развиваться интеллектуально и духовно, перед ним стала проблема. А не является ли чем-то недолжным, чем-то чуждым для него вот это питание тропами животных, вот это хищническое истребление других жизней? И многие учения, особенно индийские, полностью отказались от пищи, которую мы берем у убитого животного. В других регионах были особые виды живых существ, которые табуировались, то есть запрещались в пищу. Это тоже был элемент какого-то воздержания. Меня нередко спрашивают, а почему в Евангелии нет ахимсы, не провозглашен индийский принцип неубиения? Разумеется, я не могу. И никто из богословов и служителей церкви не может точно и адекватно сказать, почему. Но нет заповеди такой, что человек не имеет права на жизнь живых существ. Сказано в Писании, что блажен тот, кто и скоты милует, то есть кто относится милосердно к животным. Но жертвенная кровь животных для человека сохраняется потому, что на определенном уровне цивилизации человек еще не в состоянии обеспечить себе пищу без животных. Если бы сейчас весь земной шар пошел по пути, по которому идет индийский народ, исповедники индуизма, я боюсь, что это создало бы острейшие проблемы голода на всей земле. Миллионы людей и так голодают. Если бы они лишили себя и этой формы пищи, вероятно, голод стал бы еще более угрожающим и тяжким. Это только мой аргумент и предположение, но заповеди такой нет. Как говорил один из выдающихся наших современных богословов, митрополит Антоний Блюм Сорожский, человек хотя бы в какие-то периоды года должен подняться над своим хищничеством. И поверьте, что в этот период человек чувствует это не только на своем теле, но и на душе. Я по себе знаю, когда начинаешь воздерживаться от животной пищи, тело становится как-то легче. есть какие-то изменения, которые помогают духовной жизни. Дело в том, что принятие пищи – это, друзья мои, есть причастие, причастие плода природы. Что бы вы ни ели, хлеб – это плоть зерна. Любая пища, приготовленная из растения, это плоть этого растения, плоть животных, рыб, птиц, зверей. Мы причащаемся природе через пищу, и природа входит в нас. Все, что мы нарастили в себе, начиная с детства, на нашем теле, это взято из природы, заимствовано из нее в буквальном, прямом смысле. Она живет в нас. Но кто знает, если мы едим убитое существо, не входит ли в нас его страдание, его страх, его мука? Вопрос очень непростой. Во всяком случае, воздержание, хотя бы временное, от этих несовершенных видов пищи – дело, несомненно, благое. Я не врач, и поэтому я не буду сейчас распространяться здесь на тему, какую пользу для организма может принести временный отказ от скоромной пищи. Об этом, кстати, теперь стали у нас писать даже в широкой прессе. Об этом много писали диетологи, специалисты по голоданию. Да, действительно, когда 4 раза в году человек, соблюдающий правила православной церкви, воздерживался на определенное время от мясной пищи, он был в выигрыше физически, несомненно. Но он был и в выигрыше морально, потому что всякое воздержание есть усилие нашего внутреннего духовного организма. Понимаете, каждый раз, когда мы говорим себе «нет», мы крепнем. И каждый раз, когда мы поддаемся какому-то влечению, мы можем ослабевать. Кроме того, есть еще одна польза от поста. Очень часто, читая книгу, размышляя, беседуя, а кто умеет, созерцая и молясь, мы стоим перед вечным. Но в быту, в повседневности мы об этом забываем и начинаем жить так, как будто мы отдалились от самой последней реальности. И вот когда церковное правило вторгается в наш быт, когда приходится думать, а что тебе купить, а что тебе приготовить, это как бы невольное напоминание в быту о постоянно идущем церковном священном годовом круге. Эта вечность стучится к нам в церковь, напоминая о главном. Вы слушаете лекцию отца Александра Меня «Великий пост». Итак, Четыридесятница – 40-дневный Великий пост, который потом завершается Страстной неделей. До революции в это время закрывались театры, увеселительные учреждения. Люди старались как-то собраться, посерьезнеть, обдумать свою жизнь. Это тоже очень полезный момент, я бы сказал, уникальный в году. Откуда же возник этот обычай? Когда в древней церкви крестились люди, преимущественно во взрослом возрасте, к крещению серьезно и долго готовились. Иногда год, бывало, что и два. Но наиболее интенсивная, скоростная подготовка, у нас ведь есть люди, к нам часто приходят люди без всякой подготовки, она длилась 7 недель. Вот этот период подготовки к крещению предварял Пасху. И в день Светлого Христова Воскресения собирались толпы некрещаемых, толпы новокрещаемых, шли на берег реки, пруда или какого-нибудь другого водоема. Они шли к бассейнам, которые в Древнем Риме и вообще в античном мире были необходимой принадлежностью любого приличного дома. И совершалось общее крещение. И вот печать этого торжества, общецерковного, и подготовки к нему несет на себя вся Четыредесятница. Первое. В течение этих недель, вернее, вот этого периода, старались прочитывать всю Библию. То есть практически люди в это время почти целиком посвящали себя этой подготовке. Епископ или потом священники уже собирали утром в храм новокрещаемых, читали им Библию в главных своих текстах и объясняли. У нас в храмах обычай этот сохранился. Во время Великого Поста прочитывается за богослужением значительная часть Ветхого Завета и все 4 Евангелия. Далее. Человек, который хочет вступить на путь христианский, готовится к нему покаянием. Поэтому пост есть время покаяния и воздержания, время, когда надо оглянуться. Но тогда вы меня спросите, хорошо, в древности готовили так новокрещаемых, неофитов, а при чем тут мы? Иоанн Креститель имел в виду, что даже человек, который причастен к традиции с детства и у которого много предков эту традицию передавали из поколения в поколение и хранили, все равно должен пройти через покаяние и внутреннее обновление. Для каждого все равно наступает момент, когда он оказывается перед лицом Божьим, и это есть высший суд». Здесь и есть аналогия с Великим Постом. Даже для тех людей, которые крещены с детства и даже ходят постоянно в храм, всегда может и должен наступить момент, когда они почувствуют себя как бы язычниками, как бы снова отторгнутыми от Божьего света, нуждающимися в обновлении, в прощении и во внутреннем перевороте, во внутреннем обновлении». Слово «покайтесь», которое провозглашал Иоанн Креститель, по-гречески в Евангелии звучит как «метаноэте», то есть «переверните свое мышление», «передумайте все». В наши дни это вновь становится актуальным. Можно сказать, что это похоже на движение реки, которое постепенно засоряется, и все уже становится ее русло, там появляются наносы, ил, тина, песок. Его надо очистить, чтобы вода чистая шла дальше и текла в океан. Вот почему для всех людей, которые находятся в рамках церкви, и даже для тех, кто находится близ ее ограды, пост становится временем размышления и покаяния. У поста прекрасная структура. Каждое воскресенье поста имеет какой-то особый символический смысл. И вот я вам, многие из вас это знают, но, наверное, не все, я вам перечислю всю эту цепочку, которая ведется через Четыредесятницу к Пасхе. Сначала идет предпостовый период. Начинается воскресенье, когда читается притча о мытаре и фарисее. Воскресенье по-церковнославянски значит «неделя». Неделя мытаря и фарисея. С самого времени, с этого времени начинается пение гимна «Покаяние, отверзи мне двери жизни давче». Мы уже здесь с вами слушали это пение, когда исполнял хор. И я еще раз призываю здесь присутствующих около 7 часов вечера в любую субботу зайти в любой московский храм, и там вы услышите, как поют этот замечательный гимн, чудесный гимн «Покаяние, отверзи мне двери жизни давче». В это время в церкви гасят все огни, храм погружается в полумрак, только горят свечи и лампады. Податель жизни, открой мне двери покаяния. Неделя мытаря и фарисея связана с притчей евангельской, маленькой новеллой, которую Господь рассказал, чтобы пояснить, с каким чувством человек должен стоять перед вечностью. Вперед прошел гордый блюститель законов, благочестивый фарисей, который соблюдал все правила, все обряды, который приносил жертву на храм, который, разумеется, не был ни разбойником, ни грабителем, а был благополучным, праведным человеком. И он молился: «Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как эти негодяи, что я чист перед тобой». А сзади двора стоял сборщик налогов, который даже глаз не поднимал и только ударял себя в грудь и повторял: «Боже, милостив будь мне грешному». И, как говорит Господь Иисус, ушел более оправданным, то есть ближе к Богу оказался тот, кто стоял сзади, кто сознавал свою греховность, а не тот, кто был уверен в своей праведности. Человек, уверенный в своей праведности, глухой, неспособный к духовному развитию человек. Этот род нравственного самодовольства означает остановку реки, которая должна течь. А вы знаете, что происходит, когда останавливается течение реки? Она заболачивается, вода начинает гнить. То же самое происходит и в душе. Достаточно сказать себе, что как фарисей, что у меня все неплохо. Я не убивал, не воровал, не грабил, не нарушал брака. И, кажется, все, загорается уже нимб сверху. И мы, как праведники, готовы предъявить Богу счет. Вот у меня все сделано, открой мне путь к счастью и благословению. Это ложная позиция, и она осуждается. И поэтому мы должны учиться молитве мытаря: «Боже, милостив будь мне грешному». Что это значит? «Я прошу помиловать». Фарисей что просил? Справедливости. Он считал, что он с Богом схватился. Вот я тебе, ты мне. А мытарь ждал помилования. Когда просят помилования, это значит, признают свою вину, но надеются на снисхождение. Следующее воскресенье посвящено притче о блудном сыне. Кратко напомню вам, кто из вас был в Эрмитаже, вспомните картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Юноша потребовал у отца свою долю имения, ушел из дома. В старину, особенно на Востоке, это считалось преступлением. Разделить имение, расколоть имущество, тем более оторваться от семьи. Кто из вас бывал на Востоке, хотя бы на нашем Советском Востоке, знает, как естественно и нормально там жить деду, прадеду, внуку, всем вместе. Когда кто-то отделяется, это считается дурным поступком. Так вот, отец молча ему все отдает. И сын уходит в далекую страну, где его никто не знает. Все пропил, все прогулял и нищим скитался на чужбине. В конце концов, пришлось ему наняться в батраки. Сторожил свиней. Счастлив был, что мог поесть из корыта вместе со свиньями. В той стране, где он был, был голод. Потом он подумал вдруг, что мог бы у своего отца слугой быть, и то было бы лучше. Пойду к нему и скажу, что я уже не сын твой, я тебя предал, оскорбил, но возьми меня хотя бы в работники к себе». И вот с этими мыслями он отправился домой. И отец увидел его еще издали, рваного, едва узнаваемого, утомленного, и молча, опять-таки, побежал старик ему навстречу, обнял его. И когда тот пытался сказать свою формулу, которую он твердил всю дорогу, «Отец, я согрешил перед тобой, перед небом, недостоин называться сыном, возьми меня хотя бы слугой», отец ему ничего не ответил, а повел в дом, кликнул слуг, сказал, что «собирайте пир, закалите теленка, будем праздновать, наденьте на него одежду самую красивую, вот перстень». И праздник начался. А в это время шел с поля старший сын, добропорядочный труженик. Уж он никогда не уходил и не проматывал с блудницами имение отца. И когда он услышал шум, спросил у слуг, что там случилось. «Пир, вернулся твой младший брат». И отец устроил праздник. Тому это стало так отвратительно, что он, обозлившись, даже не вошел в дом. Отец сам вышел звать его и сказал, «Иди к нам, мы ждем тебя». Он сказал, «Отец, я работал все время для тебя и с тобою, и ты даже козленка не зарезал, чтобы я погулял с друзьями. А когда этот, который промотал половину имения с блудницами, пришел, ты устроил праздник». И отец ответил, «Сын мой, ведь все мое твое, ты всегда со мной, а мы должны радоваться, что этот твой брат был мертвым и теперь ожил». Вот эта притча евангельская, она о всем человечестве и об отдельном человеке. О человечестве, которое в течение своей истории, особенно за последние столетия, пыталось само себя устроить как-то, без небесного пути, без указания небесного Отца. Оно идет куда-то в страну далече и думает, что все в порядке, но промотало все. А Отец всегда ждет, всегда ждет. Дорогие друзья, мы с вами продолжим чтение этой лекции отца Александра в нашей следующей передаче «В будущее воскресенье». А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого-самого доброго. Храни вас Господь!